بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Ренат предупреждал меня, что нужно будет что-нибудь рассказать. Я спросил его, какая будет аудитория. Он сказал, что иншалла требующие знания, которые придут на урок на изучение того языка, на котором был ниспослан Коран, на котором была зафиксирована сунна. Поэтому, учитывая именно контингент, учитывая саму аудиторию, наиболее уместную тему я сам посчитал, что выбрать это та тема, которая связана с требованием знания. Во-первых, для повышения того стимула, который имеют присутствующие братья, барагалафику. Во-вторых, может быть, если кто-то в чем-то ошибался, кто-то что-то делал неправильно, иншалла исправится. За основу в нашей беседе хотелось бы взять хадис, который в наше время, к сожалению, редко смотрят как на источник в этикете, которым должен обладать каждый требующий знания барагалафику. Вообще, прежде всего, то, что у знания, как и у любой другой вещи, у него есть условия, у него есть столпы. Не будешь соблюдать эти условия, знания не возьмешь. Не будешь учитывать эти столпы, также останешься без знания барагалафика. Из условий знания это прежде всего искренность. Правильно, это прежде всего такая вещь, как очистить свою душу и так далее. Это отдельная тема барахлафику. Поэтому этому вопросу очень важно уделить внимание, потому что тот, кто поймет этикет требования знания в процессе его требования, правильно научится себя вести с тем человеком, который дает ему знание, иншалла тот достигнет знания с помощью Аллаха, субханаху ва тааля. И если мы посмотрим на том, на чем были первые поколения мусульман, то они этому вопросу уделяли огромное внимание. И за основу хотелось бы взять хадис, который в какой-то степени является основой в требовании знаний, но в основном на него смотрят как на основу в вопросах вероубеждения. Это хадис, каждому известно для нас хадис, хадис Джибриля. Когда Джибриль пришел в облике ученика и в облике учителя и начал задавать пророку, алейхиссалату вассалям, вопросы, начал спрашивать посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, о том, о чем его не спрашивали сподвижники. Хадис все знают, да, известно вообще представление Дмитрия в этом хадисе, что пророк, алейхиссаляту вассалям, находился в обществе своих сподвижников. Как это передает Умар, радиаллаху анху, байна ма нахну джулюсун инда расулилляхи, саллиллаху алейхи вассалям, зата яуми нисталя алейна раджуль, шадиду баяды тияб, шадиду саваби шаар. Однажды мы сидели в обществе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и к нам подошел человек в синяя, белых одеждах, сильно черными волосами. «Ля юро алейхи асару сафар, валя я арифу минна ахад». Не было на нем следов пути, никто из нас его не знал. Он подошел к пророку, алейхи саляту вассалям, так близко, что их колени соприкоснулись. Он поклал свои руки или на свои колени, или на его колени, и начал его спрашивать: «О, Мухаммад, сообщи мне об исламе, об имане, об ахсане». Пророк, алейхи саляту вассалям, дал ответ. После этого он спросил его о часе, на что посланник Расуль, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Спрашиваемый знает не больше спрашивающего». После этого он спросил или попросил ему назвать признаки. Он назвал два признака. После этого он удалился, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил у Умара: «Я Умар, а тадри маниса?» Или: «О, Умар, знаешь ли ты того, кто спрашивал?» На что он сказал: «Аллаху ва расулюху алям». Затем ему Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаиннаху Джибриль атаку аллимукум динакум». Воистину, это Джибриль пришел научить вас вашей религии. Это вкратце то, о чем говорится в хадисе. Нет нужды вспоминать подробности, потому что каждый из нас хоть один раз слышал этот хадис. Хадис начинается со следующих слов: «Фаинна манахну джулюсун инда расулилляхи саллиллаху алейхи вассалям зата яумин». Однажды мы сидели в обществе пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Хадис у нас передает Умар, радиаллаху анху. Человек, который из хуляфар рашидин, из четырех праведных халифов. Человек, о поступках которого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Алейкум биссуннати вассуннати лхуляфа ир-рашидин аль-махдиина мин баади». Держитесь моей сунны и сунны праведных халифов. То есть, помимо сунны пророка, алейхи вассалям, нам приказано держаться сунны праведных халифов. А из праведных халифов это Умар, рода и Аллаху анху, второй человек по достоинству. Вообще, братья, когда мы говорим сподвижники, мы всегда должны иметь особый настрой к восприятию этих слов. Потому что у нас ислам — это не просто сказал Аллах и не просто сказал пророк, это сказал Аллах, сказал пророк и сказали сподвижники. Следуйте посланнику и следуйте сабилиль муминин, пути верующих. И под верующими он подразумевал сподвижников. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Если те, кто после вас уверуют так же, как вы, то есть христиане, иудеи, мы, те, кто после сподвижников, если наша вера, наши слова, дела, вероубеждения такой же, как их сподвижников, тогда мы только на прямом пути. И множество других аятов. И мы берем с этого хадиса, или с первого предложения в этом хадисе, однажды мы находились в обществе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то есть мы сподвижники, находились в обществе. Что путь сподвижников – это находиться в обществе того, кто является обладателем знания. Значит, мы, как требующие знания, мы должны осознавать, что путь к знанию – это находиться как можно ближе всегда к тому, кто является обладателем этого шариатского знания. То есть, смотрите, сподвижники не так, дома не сидели, правильно? Они не думали, что вот я дома сижу, главное, у меня искреннее намерение, сейчас мне Аллах в сердце это знание заложит. Нет. Когда пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что Аллах дает знание, он указал, что «фаинна ма накасима», я тут делю. Поэтому, когда ученые говорят, как человек достигает прямого пути, не только тем, что прямой путь, Аллах субхана ва тааля на него наставляет человека. Нет, не только. У нас есть второй вид прямого пути, это когда кто-то наставляет человеку какие-то причины, которые становятся причинами того, что Аллах наставляет человека. Из этих причин, кто обладатель знания? Тот, кто укажет на прямой путь. Поэтому и пришел посланник. Аллах создал нас на каком-то естестве, на естестве единобожия, на естестве того, что нужно следовать тому, что от Аллаха субханаху ва тааля, и поклоняться Ему единственному. И пришел тот, кто нам указал, как выполнить или как осуществить практически вот это, то, для чего мы созданы и на чем мы создан. Это Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Это тот, кто у нас передает знания с высоты семи небес. Важно для нас, что путь сподвижников – это находиться в обществе обладателя знания. Как это делали сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, которые очень часто находились с Мухаммадом, саллиллаху алейхи ва саллям. Пророк, алейхиссаляту ва саллям, в хадисе сказал, который приводит Абу Хуррара, радиаллаху анху, «Мачтама каумун фи бейти мин буютилля». Какой бы народ ни собрался в доме из домов Всевышнего Аллаха, имеется в виду мечеть. Также сюда можно отнести любое место, где собираются верующие, для того, чтобы изучать книгу Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, изучать сунну пророка. Они изучают эту книгу, говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, читают эту книгу, кроме как к ним исходит спокойствие. Кроме как с ним нисходит спокойствие от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, их покрывает милость Аллаха, и с ним сходят ангелы и окружает требующих знаний. И мы, иншаллах, сегодня, сейчас пришли для этого. И мы надеемся, иншаллах, что мы из тех, которых покрыла милость Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Поэтому, братья, этому нужно радоваться. Именно вот этой вот милости Всевышнего Аллаха нужно радоваться. Если сейчас кто-то, наоборот, лишается милости Всевышнего Аллаха, то Аллах, наоборот, нас наставил на то, что мы сюда пришли за милостью, мы ее, иншаллах, биизни ляхи тааля, надеемся, сейчас получаем эту милость Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. И также Аллах, субхана ва тааля, этих людей, как пришло в хадис, вспоминает там у себя, субхана ва тааля. В хадисе, который некоторые ученые сказали, то, что хадис хорошим истнадом, иншаллах, баракалафикум, то, что пророк, алейхиссаляту вассалям, те места, где поминается Всевышнего Аллаха, назвал садом из садов рая. Когда проходите мимо сада из садов рая, сказал, присоединяйтесь к этому саду. Его спросили, а что является у нас садом из садов рая, у посланника Аллаха, на что он сказал, те места, где поминает Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. То есть те места, где поминает Всевышний Аллах субхана ва тааля, там, где изучается книга и изучается сунна пророка, алейхиссаляту вассалям, которая нас правильно учит понимать религию Аллаха, понимать того, кому мы поклоняемся, и понимать правильно, как следовать за тем, за кем мы должны следовать. Это и есть сад из садов рая. Он, на что Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, это поминание Аллаха, воистину Аллаха, субхана ва тааля, есть ангелы, которые постоянно двигаются по земле и ищут, где вот так люди собрались для получения шариатского знания. Ангелы, когда находят, приходят к ним и окружают их. Баракаллаху фикум. Шобат Амир Хаджач, один из салифов, говорил, то, что если я упускаю то собрание, или то место, где есть обладатель знания, или то место, где передают сунну пророка, алейхиссаляту вассалям, я начинаю болеть. Братья, в первых поколениях для нас пример. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что лучшие люди, люди моего времени, сумма льдина ялюнахум, за те, которые после них, затем те, которые после них. Первое поколение мусульман, они болели, если что-то теряли из знания. Вообще, устремление к знанию, это очень важный вопрос. Мы знаем, альхамда, что из акида аклисунна валь джама, вопросов такфира, то, что мы не обвиняем в такфире того, до кого не дошло знание, как Аллах говорит в Коране, «Вама кунна мазирина хатта набаса расуля». Никого мы не подвергали наказанию, пока не приходил посланник, то есть пока не приходил тот, кто донесет знания от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Но здесь есть другой вопрос, братья. Не дошло знание, это один вопрос. А другой вопрос, а если и в том месте, где живет человек, до которого не дошло знание, есть тот, кто может научить его этому знанию? Здесь уже ученые говорят совсем иные слова, баракалафикум. Почему? Потому что не дошло знание, это один вопрос. Но когда есть у человека возможность узнать это знание? То есть человек знает, что в этом месте люди собираются для того, чтобы изучать книгу Аллаха, изучать сунну пророка, алейхи саляту ва салям. Знают, что в этом месте есть знание, и не идут к этому знанию. Это один из видов такой вещи в шариате, в понятии «яарат» называется. Потому что этот «яарат» иногда даже может быть большим неверием, баракалафик. Кто-то отворачивается от знания по каким-то иным причинам, баракалафик. И может быть из-за лени. И не всегда это будет являться куфром. Но бывает ситуация, что даже иногда это будет являться куфром. Как многие многобожники во времена пророка, алейхи саляту вассалям, которые знали, что вот в этом месте есть Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Их не сосед. Но они принципиально затыкали свои уши или не хотели слышать то, о чем говорит Мухаммад, алейхи саляту вассалям. И Аллах, субхана ва тааля, за это им не делает оправдание. Наоборот, Аллах сказал в Коране, «Валяу алима фиги мухайра ля асмагум». Если бы Аллах знал, что в них есть добро, то он непременно бы заставил бы их услышать этот призыв. Поэтому это дело серьезное. Те собрания, где поминаются, всегда бойтесь того места, чтобы упустить то знание или не присутствовать без причины, по причине лени или какой-то иной причины, которая не является уважительной причиной, чтобы упустить то собрание, где читается хадис или читается аят, баракалафик. Имеется в виду там, где на основе знания, конечно, передается. Вот эта вот информация книги Сунны. Почему? Это очень страшно, братья. Вспомните известный хадис о троих, которые проходили когда-то пророк, алейхиссалату вассалям, со своими сподвижниками, вот так же собрался, сидел и говорили о знании, которое было ниспослано с высоты семи небес. Проходили трое. Первый увидел это собрание, сразу вот так вперед прошел, сел вот здесь. Второй посмотрел, подошел, сел чуть-чуть сзади, постеснялся подойти вперед. Третий посмотрел, отвернулся и ушел. Пророк, алейхиссалату вассалям, как отреагировал на это? Что касается первого, пошел навстречу ему пойдет Аллах. Второй постеснялся, постесняется Аллах от него, то есть постесняется наказать Аллах, субхану ва тааля, его. Третий отвернулся, отвернется от него Аллах. Поэтому, братья, оно так. Аллах, субхану ва тааля, кому-кому-то человеку по мудрости своей может предоставить понять истину один раз в жизни возможность, а кому-то сотни раз предоставляет эту возможность. Кто-то один раз услышал, отвернулся, больше не найдет этого пути. Кто-то 100 раз отворачивался, но 101 раз идет навстречу. Аллах, субхану ва тааля, лучше знает, в чем мудрость, поэтому он так поступает. И мы не спрашиваем за то, что он делает, однако он нас просит за то, что делает мы. Но важно для нас этого. Не дай Аллах, может быть, это единственная возможность узнать тебе истину. И ты отвернулся, что уклонился от этой истины, и Аллах уклоняет тебя. Аллах, субхану ва тааля, он милостивый. Он никогда не вводит человека в заблуждение, если сам человек не уклоняется от прямого пути и не предпочитает заблуждение. Хоть найдите один аят в Коране, где сказано, что Аллах завел его в заблуждение, заблудил его. Нет. Если мы в общем плане посмотрим священные тексты, то мы всегда выводим общее правило. Правило, аят в Коране, фалямма заху, азаху Аллаху кулубахум. Когда они уклонились, потом Аллах их уклонил. Поэтому, как говорил имам Ахмад насчет слов Всевышнего Аллаха, фалиахзари ллазина юхалифуна анамрихи, пусть поберегутся те, которые противоречат его приказу, чтобы их не постигла фитна. Фитна — это что? Куфр. Маленькое уклонение, боюсь, сделаю, и станет это причиной того, что попаду в куфр. То есть маленькое уклонение от истины, противоречие маленькое. Из-за этого маленького противоречия еще дальше уходишь. Почему? Потому что грехи — такая вещь, или противоречие, или отказ от истины — такая вещь. Оно одно порождает другое. Одно сделал, обязательно появится второе, третье, четвертое, если вовремя не остановишься с помощью Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Важно со всего этого. Бойтесь того, чтобы упустить те собрания, где поминается книга Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Хотя бы даже по той причине, чтобы присутствовать в том месте, куда не сходят ангелы, окружают сидящих, и куда не сходит милость Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. А кто из нас не нуждается в милости Аллаха? За весь день, куда мы только не посмотрим, о чем мы только не вспомним, а? Весь день мы вот в этом мирском, которое пророк, алейхиссаляту вассалям, в хадисе Абу Хурайры радиаллаху анху, назвал проклятой. Пророк сказал, этот мир проклят. Все, что в этом мире проклято, кроме трех вещей только. Поминание Аллаха. А мы сказали, что прежде всего имеется в виду под поминанием Аллаха. Это изучение Корана, изучение Сунны. Того, кто дает знания, и того, кто постигает знания. во всем, весь день мы во всем этом проклятом, хоть раз в неделю себе уделите момент, чтобы быть в том, что не является вот этим вот проклятым, в том, что является благословенным у Всевышнего Аллаха, это поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Будьте тем, кто является требующим знания, если вы не будете учителем, можете быть учителем, будьте тогда учителем. Баракаллаху фикум. Также Шуабат ибн Хаджадж говорил, рассказывая о стремлении первых поколений мусульман присутствует на тех собраниях, где постигается шариатское знание и вообще их стремление к знанию. Он говорил, если я видел по улице бегает человек, то это один из двух. Или это больной психически, или это тот, кто ищет шариатское знание, тот, кто учит хадис пророка, алейхи салату вассалям. Почему? Потому что у человека, как в хадисе пророка, алейхи салату вассалям, который приводит хаким, две категории людей, которые никогда не становятся сытыми. Им всегда мало. Это тот, кто гоняется за мирским, и тот, кто гоняется за знанием. Поэтому выберите, братья Баракофик, вы к какой категории относитесь? Те, кто гоняется за мирским, которому всегда мало. Пусть лучше вам в мирском всегда будет достаточно, но пусть вам знаний всегда будет этого не хватать, Баракофик. Будьте всегда людьми голодными, которые подобно ненормальному, если слушает урок, бежит, оставляя все мирское, бежит за этим уроком. Потому что, может быть, то, что он услышит на этом уроке, станет причиной, именно это станет причиной того, что он зайдет в рай. А сколько братьев, когда приходят к тебе, признаются, то, что вот случайно где-то оказался и узнал то, в чем действительно был заблужден. А может быть, это стало заблуждение, это бы стало причиной второго заблуждения, затем третьего, затем четвертого. Из-за маленького слова спасает тебя от наказания Всевышнего Аллаха. Субханаху ва тааля. Это что касается первых слов этого хадиса. Однажды мы находились в обществе пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И мы как сказали, то, что, как мы видим с этого предложения, что обычай или путем сподвижников пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, было то, что, чтобы сидеть в кругу того, кто является обладателем шариатского знания. И стали алейна раджуль. И к нам подошел человек. Если мы с вами в общем плане посмотрим на текст этого хадиса, мы видим, что Джибриль пришел в роли ученика. С другой стороны, он пришел в роли учителя, но прежде всего он пришел как студент. И мы видим то, что он пришел, а не пророк к нему пришел. Вот это вот основа знания. Что знание к тебе не приходит, а ты к нему обязан идти, ты за ним обязан гоняться за этим знанием. И тот, кто является владетелем знания, не он к тебе должен идти, а ты к нему должен идти. Вспомните того человека, которого пророк, алейхиссаляму алейхиссалям, назвал Тарджуман аль-Куран. Имам всех муфасиров этой исламской умы Ибн Аббас. Когда скончался Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, Ибн Аббас начал ходить за тем, кто являлся обладателем знания после пророка, алейхиссаляму вассалям, за теми, которые всю жизнь прожили возле пророка, алейхиссаляму вассалям, и знали его путь, знали его сунну, знали его слова, знали его дела. Начал за ним ходить и спрашивать их, постигать то знание, которым они владели. И у него был друг, который сказал, «Ибн Аббас, ой, Ибн Аббас, зачем ты это делаешь? Сподвижники пророка живые, люди все равно будут обращаться к ним». И так далее. Но он промолчал, и как передавал Ибн Аббас, он приходил к тому человеку, который знал тот или иной хадис, или знал то или иное действие пророка, алейхиссаляту вассалям, и мог рассказать об этом Ибн Аббасу. Он подходил к его двери и стучался к нему. Когда ему его семья сообщала о том, что он сейчас, например, спит кайлюля, обеденный сон, он ложился под дверь, его даже песок покрывал пылью, как рассказывал Ибн Аббас, но он терпел и ждал, пока этот проснется. Затем, когда этот человек выходил, «О, сын моего брата, зачем ты пришел? Если бы я знал, что ты пришел, я бы сам бы к тебе пошел. Или если бы я знал, что тебе нужен, я сам бы к тебе пошел». На что Ибн Аббас сказал великие слова. «Нет, говорит, это я обязан прийти к тебе». Почему? Потому что именно не Ибн Аббас является обладателем знания, а тот является обладателем знания. Что знание, оно слишком благородная вещь, чтобы за тобой ходить. К нему надо идти. Это в наших интересах, а не в интересах того, кто является обладателем знания. Он уже знает то, что может спасти его от огня, баракалафик. Теперь твоя задача спасти свою душу от огня. Поэтому не он должен сгоняться. А в наше время, как брать? В наше время, субханаллах, знание к нам пришло домой. Благодаря тому прогрессу, которого мы достигли в наше столетие, по воле Всевышнего Аллаха, аудио, видео, вот эти все вещи, которые существуют, знания приходят к тебе домой. И то многие из нас ленятся включить кассету. Правильно? Ленятся открыть эту же книгу, прочитать и так далее. А у салифов не было таких возможностей, которые есть у нас. Салифы ради одного хадиса ходили за тысячи километров. Ходили, чтобы услышать только один хадис. А в наше время достаточно позвонить телефону и спросить шейха. Нам во много раз легче учиться, чем тем первым поколениям. И мы во много раз меньше учимся, чем учились они. Поэтому они знали цену знания, а мы, к сожалению, не знаем цену знания. А когда человек какую-то милость не ценит, Аллах Субхану ва Тааля лишает его этой милости. Почему? Потому что человек проявляет куфр. Есть такое понятие куфр в милость Аллаха. Всегда бойтесь проявить куфр в милость Аллаха, братья Баракот. Это страшная вещь. Аллах Субхану ва Тааля дарует нам огромные милости. Самая великая милость, милость ислама, милость знания, милость сунны пророка, алейхиссалату вассалям. У вас на сегодняшний день эта милость есть. Вы можете услышать сунну, вы можете прочитать сунну, вы можете потом не спросить о сунне. За эту милость надо благодарить. Аллаха как благодарят за милости? Не просто словами «Спасибо, о Всевышний Господь». Нет, прежде всего благодарность такая, которой нас научил Аллах Субхану ва Тааля, когда сказал Сулейману «Иамалю аля Дауда шукра». О, род Дауда, благодарить Аллаха своими делами. То есть раз благодарить Аллаха за эту милость, которая у нас есть, мы должны своими делами. А как? Делами благодарят Аллаха за милость, когда ты эту милость используешь так, как Аллах хочет ее использовать. Чтобы ты ее использовал. Если Аллах нам даровал милость, транспорт, благосостояние материальное, милость, тот же плеер, тот же магнитофон, та же кассета, давайте у Аллаха делами благодарить. Как использовать эту милость? Как Аллах хочет, чтобы мы ее использовали? Чтобы мы слушали эти уроки. Чтобы мы приезжали на своем транспорте на какие-то уроки, где поминается книга Аллаха, субханаху ва тааля. А иначе не будь кафиром в ту милость, которую Аллах, субханаху ва тааля, тебе даровал. А за милость, за куфр, милость Аллаха, много кто зайдет в ад. Подобно той женщине, которая пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, много давайте садака женщине. За что? За неверие. За неверие во что? В милость. Аллах как милость дает им мужа, который делает им добро. После чего они проявляют куфр, неверие в эту милость. Говорят, ты нам никогда добра не делал. Вот у нас сейчас подобная ситуация. Аллах нам дарует милость, а мы очень часто пренебрежительно относимся к этой милости. Поэтому бойтесь того, чтобы проявить неверие в милость Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Важно, что Ибн Аббас приходил к этому человеку или к тому, кто обладал каким-то знанием. Сидел под его дверью, пока тот не выходил, затем тот спрашивал, если бы я знал, что у тебя есть нужда во мне, я сам бы к тебе пришел. Но Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, говорил, я более обязан к тебе прийти. И так он постигал шариатское знание, братья Баракулафим, что тот человек, его друг, которого когда-то позвал, требовал с ним знания, а тот отказался, сказал, сподвижники живые. По прошествию долгих лет, когда он видел Ибн Аббаса, будучи уже ученым, преподавал в мечети, вокруг него собрались люди, он сказал, вот этот вот юноша когда-то оказался умнее меня. Он показывал на Ибн Аббаса и говорил, вот этот вот юноша когда-то оказался умнее меня. Почему? Я пренебрег, а он начал требовать шариатское знание. Важно, что вот в этом вот предложении, где Джибриль приходит в роли ученика, мы видим то, что знанию нужно идти, оно само к тебе не приходит. Имейте в виду, братья, баракалафику. Далее, еще одна поза с этого хадиса для каждого из нас, как для требующего знания, это слова Умара радиаллаху анху, когда он описывает облик Джибриля, облик его как требующего знания. Шадиду баяды сияб, шадиду салады шар. И синие белые одежды, сине-черные волосы. То есть, прежде всего, указание на что? На одежду, братья, баракалафику. Ну что, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, изначально нам сказал в хадисе Абдулла ибн Масуд у имама Муслима, что в рай не зайдет высокомерный человек. На что один сподвижник спросил у посланника Аллаха, каждый из нас хочет, чтобы его одежда была красивой, и его обувь была красивой. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна Аллаха джамиль юхиббу джамаль», «Воистину Аллах красив, любит красивое», а высокомерие под ним подразумевается, что отвергать истину. Когда ты слышишь истину, как ее отвергаешь? Отвергаешь или своими делами, или своими словами, или своим сердцем, братья Баракулы, когда ты слышишь, не воспринимаешь, или из каких-то личных амбиций ты отвергаешь эту истину и так далее. Вторая вещь, которая является признаком высокомерия, это пренебрежение по отношению к людям. Пренебрежение в чем? Плохо к ним относиться или считать себя лучше, или считать, что он недостоин твоего общества, может по причине материального несовпадения, или по причине считать его за глупца, того, что ты умный и так далее. Все это высокомерие. Две вещи. Отрицаешь истину, когда я слышу, и пренебрежительно, то есть относишься к людям. Важно нам с этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил нам, когда его сподвижник неправильно понял послом высокомерия, сподвижник его сказал, каждый любит носить красивую одежду и красивую обувь, на что он сказал, Аллах красивый любит красивое. То есть мы должны прекрасно выглядеть в своем облике. Прежде всего, когда мы приходим к тому человеку, который дает нам шариатское знание, потому что общее жизненное человеческое правило, если ты будешь уважать, тебя будут уважать. Если ты будешь приятен в одежде, с тобой будет приятно сидеть и одевать не самое дорогое, а самое лучшее, что, скажем, у тебя есть, будь ты беден или богатым, одевать такую одежду, которая является нормально приемлемой в том обществе, в котором ты живешь. Прежде всего, это чтобы была чистота твоей одежды.
прежде всего баракаллаху. Во-вторых, чтобы эта одежда не противоречила религии Всевышнего Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, вот в этом хадисе, который от Абдулла ибн Масуд мы сейчас с вами вспомнили, сказал хорошие слова. Аллаху джамиль юхиббу джамаля, или инна Аллаха джамиль юхиббу джамаля. Аллах красив, любит красиво. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, инна Аллаха тааля таиб, ля якбаль илля таиба. Воистину Аллах прекрасен, не принимает ничего, кроме прекрасного. Аллах, субхана ва тааля, прежде всего, красив и принимает только красивое, прекрасен и принимает только прекрасное из духовного. Под духовное что у нас заходит? Аллах субхана ва тааля красив и любит красивое, прекрасен, любит прекрасное из нашей акиды. А прекрасная акида — это та акида, которая соответствует на той акиде, на которой были первые поколения мусульман. Аллах прекрасен и принимает самое прекрасное из дел. Это дела, которые лишены каких-то нововведений. Аллах прекрасен, любит прекрасное из слов. Это те слова, которые лишены какого-то уподобления неверным выражениям или в интонации. Это те слова, самые лучшие слова, которые мягкие, добрые, на основе шариатского знания. Аллах прекрасен, принимает только прекрасное. Аллах в Коране говорит, «Ля яставиль хабису ват тайиб». Не сравнится скверное и прекрасное. Даже пускай этого скверного будет много. У нас часто люди обольщаются, что приходит человек, скверные слова, которые не соответствуют знанию, говорит много этих слов. Обольщает людей своим множеством слов, красивых слов на вид, но на самом деле они скверны. Скверны почему? Не соответствуют Корану, не соответствуют сунне. Пророк говорит, не сравнится у Аллаха скверное и прекрасное. Пускай мы говорим мало слов, пускай нас мало, зато у нас прекрасная акида, у нас прекрасные дела, у нас прекрасный манхадж. То есть соответствует тому, на чем первое поколение мусульман. А пускай даже те, у кого скверная акида, скверные слова, скверные дела, скверный манхадж, пускай даже будет много этих слов. Поэтому, как говорили некоторые салифы, не обольщайся тому, что заблудших много. Не надо этому удивляться, не надо это пугаться. Пускай это тебя не пугает и не удивляет. А лучше обрати внимание на тех, кто спасся, как он спасся. Поэтому, если мы видим, что много братьев или все как-то ополчились против вас и с вами не согласны, нет, братья, пусть вас это не пугает. Главное, что с вами истина, да? Чему уделите внимание? Не тому, что против вас только много, да? То, что их столько много. Нет, уделите внимание тому, что те, кто на истине, сколько мало. И почему их столько мало, и как они стали на истине. Лучше этому уделите внимание. То есть старайтесь тоже спастись. Так же, как спаслись вот это вот маленькое количество, которое на истине. Важно нам то, что Джибриль, алейхиссалату вассалям, показал нам, как должен выглядеть требующий знания, чтобы с ним было прекрасно сидеть. Также сильно черными волосами. То есть это качество волос. Темные волоса это является тем качеством, которое врожденное качество. У нас, по идее, в исламе так, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил человеку, который не родился с черными волосами, красить свои волосы в черный цвет. Любой другой цвет, но не в черный. Поэтому, если у кого-то по природе черные волоса, то проблемы нет в этом. Но если у кого-то не черные волоса, и он хочет перекрасить черный цвет, то это противоречит тому, на чем был Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Так как, когда он приказал некоторым покрасить свою седину, он сказал ему, что-нибудь салат, сторонитесь черного цвета. Черный цвет это запретный цвет для мужчины, специально перекрашивать его. Также в хадисе у нас приводится, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал очень уважать свои волосы. Манкяна лягу шер фалюкриму. В хадисе от Аби Хурайра радиаллаху анху Абу Дауда пророк сказал, у кого есть волосы, то пускай почтительно относится к этим волосам. Из почтительного отношения к волосам, братья баракаллаху фикум, это та седина, которую мы имеем, красить ее. Красить ее из тех вещей, которые мы красим нашу седину, это хна. Баракаллаху фикум, это является сунной пророка, алейхиссалату вассалям, это является сунной восподвижников, что когда их голова или борода покрывалась хной. А, к сожалению, многие из нас стесняются на сегодняшний день это делать. Говорят, у нас же не принято, у нас же этого не делают и так далее. Нет, пророк, алейхиссалату вассалям, призывал, приказывал, когда к нему принесли отца Абу Бакра, который был обладателем седины в бороде в своих волосах. Пророк, алейхиссалату вассалям, первая его реакция на этот цвет, что он приказал отнести его, этого старика, отвезти, покрасить его и сказал, сторонитесь черного цвета. Баракаллаху. Далее в хадисе нам рассказывается «Хатта джалеса лин нави саллиллаху алейхи вассалям фаснада рубатахи ля рубатахи вада кафахи ля фахазахи». Он приблизился к пророку алейхи саллиллаху вассалям, так что их колени соприкоснулись. Он поклал свои руки на его бедра или на свои бедра. То есть там разногласия, кому возвращаться на местоимение. Когда поклал руки на его бедра, ученые спорят, то есть на Джибриль на свои бедра поклал или на бедра пророка алейхи саллиллаху вассалям. В любом случае, мы берем с этого какую пользу? То, как должен требующий знания сидеть перед обладателем знания. как должен требующий знания стоять перед обладателем знания баракалфика. Мы всегда должны помнить, что тот, кто у нас является обладателем шариатского знания, что это тоже человек, что ему тоже может что-то нравиться, что-то не нравится. Прежде всего, мы должны осознавать, что это наш отец в религии. Если нам приказано почтительно относиться к нашему родителю за то мирское, в котором он нас воспитывал, заботился о нашем здоровье, о нашем пропитании, о нашей одежде и так далее, то ученый или тот, кто нам дает знания, это наш отец в религии, он заботится о нас, куда мы зайдем, в рай или в ад. Поэтому как к отцу нам приказано почтительно относиться к нашему родителю за мирское, а что тогда сказать, как мы должны относиться к тому, которому мы в религии обязаны, ведь религия перед мирским. Поэтому это мы всегда должны учитывать, братья. И в этом хадисе мы видим указание, что какую позицию занял Джибрейл. Во-первых, сел близко, чтобы Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, как обладателю знаний, не пришлось повышать голос. Во-вторых, чтобы шейх слушал хорошо, четко, ясно и понятно его вопрос, находясь на близком расстоянии. В-третьих, занял позицию человека, который готов слушать и воспринимать. Пускай он даже руки на свои коленки поклонил, на колени пророка, алейхи саллиллаху вассалям. В любом позиции и открытая позиция человека, который готов воспринимать информацию, следовать этой информации, баракафик. Вот этому вопросу, этикету, как вы должны вести себя с обладателем знаний, братья, нужно уделить особое внимание. Это большая тема, но достаточно нам того, что у нас приводится от Суфьяна Саури. То, что однажды он сидел и давал урок, и в обществе оказался юноша, который в какой-то степени уже являлся обладателем знаний. Во-первых, юноша сел не там, где должен был сидеть. Во-вторых, юноша часто перебивал шейха и говорил, если кто-то спрашивал, он сам начинал отвечать, часто перебивал. То есть непочтительно себя вел перед учителем, не так сидел, уже было даже непонятно, кто шейх, этот шейх или этот шейх. На что Суфьяну Саури сказал, рахималлах, сказал, саляфы не были такими, говорит. Никто из них не просил, чтобы быть имамом, и никто из них не вел так, как ты себя ярко, заметно ведешь, пока он 30 лет не требовал шариатского знания. Вставай и уходи с моих собраний, никогда больше на этих собраниях не появляйся, баракалфик. Даже если случилось так, что перед вами сидит учитель, и он в чем-то ошибся, или вы знаете то, чего не знает, братья баракалфик, вы должны учитывать его уровень знаний, который, может быть, уже не первый десяток лет требует знания, и свой уровень знания. Пускай даже вы знаете то, чего не знает он. Достаточно того, что он имам, достаточно, что у него на данный момент роль учителя. Некрасиво, непочтительно сидеть как-то перед ним высокомерно, или перебивать его тех вопросов, которые задаются ему, или в ответах, и так далее, или как-то провоцировать его на какое-то ненужное действие, баракалфик. Как сказал Суфьяну Саури, я видел людей, прежде чем человеку требовать имамства или вести себя подобным образом, нужно ему 30 лет хотя бы требовать шариатское знание, прежде чем показать, что он является обладателем знания. Именно такими были первые поколения мусульман. Далее мы видим с хадиса, что Джибриль, алейхиссаляту вассалям, когда пришел пророк, начал задавать вопросы про иман, про ихсан, про ислам, братья, баракалфику. Отсюда мы берем какую пользу? То, что путем сподвижников, или Джибриль сподвижников научил и показал нам то, что знание это прежде всего вопрос. Как сказал даже пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в конце этого хадиса, как один из риваятов, Джибриль пришел спросить о том, о чем вы не спрашивали. Понимаете? То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, порицал сподвижников за то, что они не спросили о том, о чем они должны были спрашивать. Аллах в Коране говорит, «Фас алю ахля зикри инкунтум лята аляму», спрашивайте те, кто является обладателем знания, если вы не знаете. Любой вопрос, который вы не являетесь обладателем знания, который вы не знаете, вы обязаны, братья, спрашивать. Именно таким был путь сподвижников пророка, алейхиссаляту вассалям. То, что они не принимали собственные мнения, не приходили к каким-то собственным выводам, сами никакое решение не заключали, а именно шли, когда они не знали, и спрашивали обладателей знания, как это сделал Джибриль, пришел и начал задавать пророку. Вообще вот это вот правило, вот эта вот тема, как задавать, братья, вопрос шейху. Мы поняли, что надо спрашивать обладателей знания, когда мы не знаем, но у этого есть этикет. Во-первых, Аллах нам говорит, «Фас алю ахля зикри им кунтум ля та'алямун». Спрашивайте того, кого вы, когда вы не знаете, того, кто является обладателем знанием. То есть, когда мы должны спрашивать, когда? Не знаем. В наше время многие братья, кто-то спрашивает, чтобы проверить. Кто-то спрашивает, чтобы показать невежество шейха. Кто-то спрашивает просто так, а делать нечего, потому что хочется спросить. Все это противоречит тому, о чем мы слышим в этом аяте, в котором нам Аллах говорит, спрашивать обладателей знания. Спрашиваем только в одном случае, когда мы не знаем. И никакого другого намерения, когда мы задаем этот вопрос, братья баракалафику. мы не должны не спрашивать ни в каком любом другом случае. Только в том случае, когда мы не знаем. Ни чтобы испытать, ни чтобы проверить, не потому что нам больше заняться нечем. Еще бывает один и тот же вопрос нескольким людям задают. Это тоже страшная вещь, братья. Если вы чего-то не знаете, вы изначально выбираете того, кому вы доверяете в вопросах религии, и спрашиваете его. А не нужно так спрашивать одного требующего знания, второго, третьего, тем более в тех вопросах, которые бывают, что или разногласия в понимании, или разногласия в видах. То есть бывает у нас один вопрос, ученые его неправильно поняли. Один брат одного понимания держится, другой брат другого понимания держится. Потом спросили этого, этому говорят, тут так ответил, этому говорят, тут так ответил. И начинается шум, братья Барабарфику. Нет, изначально выбирай и спрашивай для чего. И, во-первых, когда вообще хотите спрашивать, всегда задавайте вопрос, зачем я этим это спрашиваю, что за этим последует. То есть как что за этим последует? Иногда братья спрашивают, слышат ответ и не живут в соответствии с этим ответом. Раз ты уж спрашиваешь, ты не спрашиваешь, что просто знаешь, ты спрашиваешь прежде всего, чтобы жить в соответствии с тем знанием, которое ты узнаешь. Второе правило, братья Баракалафик, не нужно спрашивать о том, в чем нет нужды. Бывают вещи действительно ненужные. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывал с подвижником, и даже он сказал такие великие слова: «Я знаю, если бы вы знали то, что знаю я, то вы бы поменьше бы смеялись и побольше бы плакали». На что сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, особое внимание обратили на слова пророка, алейхиссалату вассалям, и немножко стали задумываться, немножко стали серьезно относиться к той речи, которую вел пророк, алейхиссалату вассалям. То есть перестали расслабляться и задумались о тех словах, которые произносил. И один человек поднимает руку и говорит: «О, посланник Аллаха, как звали моего отца?» То есть абсолютно неуместный вопрос к ситуации, правильно? Абсолютно ненужный, бесполезный вопрос. Пророк ответил ему, и Аллах не спасает ответ: «Ля тасалю аннашия, интубдалек мфасуку». Не спрашивайте веща, узнав ответ, о которых вы раскаетесь. Это наше правило, что мы не должны спрашивать о том, о чем не нужно спрашивать. У нас, братья, такое правило, и вы, иншаллах, надеюсь, со мной согласитесь, так как являетесь сторонниками сунны, то, что у нас в исламе так. Есть вещи, которые мы можем с вами делать из обязанности пред Аллахом, есть вещи, которые мы не можем с вами, довольно имея оправдание, что мы не можем с вами их выполнять, правильно? В наше время многие братья чаще, даже больше говорят о том, чего Аллах от них не требует, чтобы они это делали, правильно? И мало говорят о том, что на самом деле нужно знать, и что на самом деле нужно выполнять. Зачем, братья Баракалафик? Хорошо, вы спрашиваете о том, что не является для нас обязательным на сегодняшний день. Узнаете ответ, раз пожалеете. Узнаете ответ, пожалеете, братья. Нужно всегда спрашивать о том, в чем действительно для тебя польза. О том, за что тебе действительно придется отвечать пред Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, и что для тебя на сегодняшний день является обязательным. И третье главное условие. Когда задаете вопрос, братья Баракалафик, пускай вас вопрос не станет причиной того, что другим верующим из-за этого вопроса станет сложнее. Другим верующим из-за этого вопроса станет сложнее, как однажды пророк, алейхиссалату вассалям, когда сообщал людям во время прощального хаджа: «Воистину Аллах вменил вам в обязанность совершения хаджа, появился человек, который начал говорить пророку: каждый ли год о посланник Аллах? Каждый ли год, пророк, алейхиссалату вассалям, повернулся к нему: если я скажу да, это же станет обязательным. Каждый год совершать хадж станет обязательным». То есть смотрите, поэтому Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: самый большой преступник из верующих по отношению к другим верующим — это тот, из-за вопроса которого дозволенное становится запретным. Это очень страшная вещь. Поэтому, братья, когда задаете вопрос, всегда думайте, насколько он уместным, что последует за этим ответом. Вы узнаете ответ. Хорошо, вы услышали ответ или услышите ответ. Вы последуете за ним или нет? Всегда задавайте вопрос. Смотрите, как это к этому ответу несутся другие верующие. Может быть, вы поднимете ту тему, которую абсолютно не нужно на сегодняшний день поднимать. Я был свидетелем, баракулафику, то, что из-за одного вопроса урок о единобожии поклонения Всевышнему Аллаху стал запретным. Понимаете, то есть не смогли больше этот урок провести. Хотя шел первый, второй, третий, четвертый, десятый урок из-за вопроса какого-то человека стало того, что люди потеряли возможность изучать единобожие. Поэтому прежде чем спросить, как говорится в пословице, чем один раз отрезать, семь раз отмерь, бараков. Точно так же в вопросе. Всегда подумайте. Хорошо, во-первых, мне это нужно. Во-вторых, чего я хочу этим вопросом. Третьим, насколько он уместен, этот вопрос. И четвертое, последуют ли мои дела за этим вопросом. И еще одна важная вещь, братья Баракулафикум, первое поколение мусульман не спрашивали о том, что не произошло или что не произойдет. Это тоже имейте в виду, братья Баракулафикум. То, что они спрашивали только о том, что прямо касается его. Поэтому я сам вот был свидетелем, как многие большие ученые, даже такие, как Салих аль-Фаузан, всегда спрашивал те люди, которые у него в постоянном комитете. Приходит человек, задает вопрос. Ему шейх ответил вопрос. Это твой вопрос? Нет. Пусть придет тот, чья это проблема. Понимаете, вот так всегда говорили. И говорили, первые поколения не спрашивали о том, что с ними не случилось. Они говорят, ну это же случилось с другим, вот пусть он и придет. Или часто мы когда задаем вопрос, а если так, а если так, а если так, на что мы слышали всегда порицание тех шейхов, которые преподавали нам, и которые говорили нам, что первое поколение никогда вот это, а если так, а если так, а если так, об этом никогда не говорили. Они спрашивали только тогда, когда это уже случалось. Баракулафикум, братья. Понятно с этим вопросом? Хорошо. Значит, Джибриль спросил об имане, об исламе, об ихсане. Также в этом хадисе мы видим такое предложение, такое высказывание Умара радиаллаху анху, когда он спросил его, Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям, спросил, знаешь ли ты того, кто задавал вопросы, на что Умар сказал, Аллаху ва расулюху алям, Аллах его посланник знает лучше. То есть мы берем отсюда пользу, то, что путем сподвижников было, что когда они не знают, они говорят, что я не знаю. Когда они не знают, они говорят, что я не знаю. И ученые даже говорили, что слова «я не знаю» это и есть знание, баракаллаху. Братья, вот этому вопросу уделите особое внимание. То, что первое поколение мусульман никогда не говорили «я знаю», если они чего-то не знали. Даже если они знали, они пытались от себя снять ответственность и предполагали такую возможность, вдруг я ошибусь, вдруг я все-таки этого не знаю. Хотя на самом деле они знали и не пытались рисковать. А в наше время, субханаллах, брать, каждый второй и третий является абсолютным невежим, дают фетвы налево и направо. Мы когда с братьями находились в хаджи, был человек, который сел вот так перед всеми и начал отвечать на вопросы. И вел себя подобно большому ученому. Когда его спросили элементарный вопрос, знаете, я вам как требующий знания, или который пытается быть требующим знанием, скажу, этот вопрос... Требующий знания, начинающий, который совершает хадж или хоть раз открывал книгу по хаджу, знает ответ на этот вопрос, знает разницу. То есть есть такая вещь у нас в хаджи называется хадью. Хадью это когда мы режем барана, да? И есть вещь называется удхия. Удхия тоже в дни хаджа режется, но режет тот человек, который не в хаджи. Вы в Алмате режете барана в дни хаджа. Это называется как? Удхия. Тот, кто в хаджи, его баран называется как? Хадью. Человека спрашивает вопрос, он не знает разницы между хадью и утхией. Утхия один за семью, правильно? Хадью, тот, кто совершает хадж, должен резать каждый, правильно? Это извини, это даже вы знаете. Хотя вы что, вы знаете, что когда вы не в хадже, вы на семью режете одного барана или корову на несколько человек и так далее, правильно? А когда вы в хадже, вы знаете, что что? Я режу, например, каждый за себя. Вы же не говорите, я одного барана за себя и за жену зарежу. То есть вы знаете, вы не говорите, а человек, который сел давать фатву, отвечает на этот вопрос, я не вижу проблемы, чтобы зарезать одного барана, что за всю семью. Это сразу прямое указание, что человек ответил на тот вопрос, который он даже никогда в жизни не изучал. Потому что тот, кто хоть раз попытался, вот ради интереса открыл книгу по хаджу, да, он уже увидит, что вот в любой книге по фикху, братья, баракаллаху фик, что все ученые делают разницу между утхией и делают разницу между словом. Хаджи. Человек взялся на себя храбрость ответить. Сподвижники пророка не были такие. Шааби, баракулафикум, когда к нему пришел человек, задал вопрос, он сказал, я не знаю. Ему сказали, как ты говоришь, я не знаю, ты имам всего Ирака. Ты муфти факих целого Ирака. Он сказал, субханаллах, о чем не стесняться слова, я не знаю. Аллах ангелов спросил, анби униби асма и гауля инкутум саджакайн. Сообщите мне эти названия, то есть предметов, если вы правдивы. Ангелы сказали, субханака ля ильма ляна илля. Ма'алямтана, Субханака, Пречистый, вот Всевышний Аллах, нет у нас знания, кроме того, чему ты нас научил. Если ангелы не постеснялись сказать, мы не знаем, почему я должен сказать, что я не знаю? А более того, слова «я не знаю» это указывает на знание. К имаму Малику пришли люди, задали, как передается, более 40 вопросов или около 40 вопросов. Он только на 3 сказал «я знаю», на все остальное сказал «я не знаю». Такие люди, как имам Малик Баракалфик. Поэтому уделите внимание этому вопросу. Барра ибн Азиб рассказывал, что он видел более 300 участников битвы Бадр. 300 человек участников битвы Бадр. Это первые мусульмане, которые всю жизнь провели с пророком, алейхи саляту вассалям, у которых особое достоинство. Когда изучается акида Ахлиссунна валь Джама, она изучается следующим образом. Акида Ахлиссунна валь Джама. Самые лучшие мусульмане это кто? Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Затем остальные, кого Аллах обрадовал раем. Затем кто? Такие. И из лучших это кто? Участники Бадра Баракалафик. Он видел 300, и когда он их спрашивал, говорит, один пытался, чтобы его брат другой тоже участник Бадра, снялся, его такую ответственность, как отвечать на вопросы. Понимаете, он на это надеялся, что его брат, он говорит, пусть лучше он ответит. Почему это ответственность? Ты рассказывал, Окбат ибн Муслим, что он говорил, я 34 месяца возле Ибн Умара ходил, который из ученых был. И когда Ибн Умара спрашивали, он часто очень говорил, я не знаю. А затем поворачивался ко мне и говорит, знаешь, что хотят эти люди? Что наши спины сделать мостом через ад. Поняли? Потому что человек, который отвечает на вопросы о религии Всевышнего Аллаха, это человек берет на себя храбрость говорить от имени Всевышнего Аллаха и его посланника Баракулафин, когда отвечает на этот вопрос. Он должен осознавать свою ответственность, как это осознавал Ибн Умар, осознавал, что если он сейчас скажет что-то без знания, в чем-то ошибется, то он взял на себя ту ответственность говорить от имени Аллаха Субхану ва Тааля и его посланника. Это очень большая роль, очень большая ответственность. Некоторые с табиинами говорили, и мы повстречали более 120 сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из ансаров. У нас даже ученые, когда разбирают вопрос подвижников, ансарам тоже отводят особое место. Почему? Потому что они ахли Мадина. Они те, кто жили с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в Медине и видели его дела. Одни из лучших, кто знает сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Это слова пророка, это дела пророка. Это невысказанное одобрение, если такого существа, и так далее. Когда мы спрашивали более 120, говорит, один показывал на другого, пока вновь круг не возвращался к этому сподвижнику. Смотрите, насколько они следили. В наше время, братья, баракалфикум, иногда встречаешь некоторых братьев, удивляешься, субханала. Он говорит о некоторых вещах, которые являются преступлением в религии Всевышнего Аллаха. Вещах, за которыми следует кровь, жизнь, чье-то имущество и так далее. С такой легкостью об этом говорит, субханала, его сердце не колоснется. Когда мне приходится видеть людей, за которых ты знаешь, что кто-то уже умер когда-то. Или кто-то очень сильно пострадал. Удивляешься, как спокойно ведет себя этот человек, субханаллах, который не просто себе навредил тем, что ответил без знания, а навредил, можно сказать, какому-то мусульманину, а может быть целой умме, которая существует в том месте, в котором он живет. Поэтому эту вещь мы всегда с вами должны помнить, всегда должны осознавать. И последнее, братья, то, чем заканчивается хадис. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил Умара, радиаллаху анху, знаешь ли ты того, кто пришел, на что Умар сказал, Аллах его посланник знает лучше, на что он сказал, воистину это Джибриль, который пришел научить вас вашей религии. То есть вот в этих вот словах пророка, алейхиссалату вассалям, на что указал Умару? Воистину это Джибриль, который пришел вас научить религии. Кто пришел научить религии? Джибриль. То есть бери от него знания, как будто бы пророк, алейхиссалату вассалям, указывает на этих. В этих словах указывает нам на того, кто передал сподвижникам знания. Почему? Потому что сахабы и первые поколения мусульман, те, которые были после сахабов, они всегда уделяли внимание такому вопросу, как от кого брать знания. Раз Джибриль достоин доверия, как передатчик знания. Абсолютно достоин доверия, который сколько весь Коран передал нам от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, Мухаммаду, саллиллаху алейхи. То есть лицо, которое достойно доверия. Вот так и мы в исламе, братья. В этих словах для нас пример. Знание – это религия, как говорил Мухаммад ибн Сирин. И многие другие сальфы. Мы должны смотреть, от кого берем себе религию. Слушать, от кого попало, это не игрушка. Имам Малик говорил, что когда я пришел в эту мечеть, Медину, 70 человек передавали от такого-то, который передавали от пророка. Я никого не слушал. Однако, когда появился Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб, Мухаммад ибн Муслим ибн Абдулля ибн Шихаб, потом после этого мы сели вокруг него и стали только от него брать знания. Почему? Потому что эти 70 не были достойны того, чтобы передавать это шариатское знание. То есть не имели того уровня, чтобы передавать шариатское знание. А когда уже сел этот человек, Мухаммад ибн Шихаб, да, Мухаммад ибн Муслим ибн Абдулля Шихаб, ибн Шихаб, потом только они увидели, что вот именно он есть из тех людей, кому можно доверить, что такую вещь, как брать от него знания, следовательно, брать от него религию. Поэтому очень будьте в этом вопросе внимательны, братья. С религией Аллаха, субхану ва тааля, играться нельзя. Тем более, религия это такой вопрос. Или прямой путь, или заблуждение. Прямой путь брать заблуждение. Ват баракалафику. Знание это религия. Всегда смотрите, от кого берете себе религию. Это вкратце то, на что хотелось бы указать из этикета, которым должен обладать каждый требующий знания, о котором говорится в этом хадисе. Баракалафику. Субханакаллахумма бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илайк.